Программа «Трефекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Сегодня нас двое. Ян по личным обстоятельствам не смог присоединиться к эфиру. И еще у него сегодня день рождения, поэтому обязательно поздравьте его в комментариях и пожелайте всего хорошего. Но не переживайте, это ни в коем случае не левые или не правые чистки в «Трефектах». Уже в следующий понедельник мы снова будем в полном составе и продолжим рассказывать про события в Соединенных Штатах Америки. Пока представлю моего коллегу, юриста и автора телеграм-канала US Legal News, Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, напоминаю, что стоит обязательно поставить лайк, стоит оставить комментарий и поддерживать каждый наш выпуск. Также вы можете поддержать нас материально, оформив подписку как на Патреоне, так и на Бусти и на всех остальных ресурсах, где есть такая возможность. Это можно сделать как в формате разовой помощи, либо в формате подписки. Можно это делать как с зарубежных карт, так и с российских, и всеми доступными способами. Ссылка с QR-кодом где-то здесь на экране, скорее всего, появилась. А если ее здесь нет, то в любом случае она есть в описании под этим видео. Что же будем обсуждать сегодня? Реакцию США на запрос ордера на арест Нетаньяху и руководство Хамас. Пострадавшим в Ист-Палестайн США заплатят после техногенной катастрофы, спустя год после тех ужасных событий. А Трамп обвиняет ФБР в попытке убийства. В основных темах у нас будет закон о криптовалютах. У нас будет история с необычными флагами судьи Алита. И Украина попросила США разрешить наносить удары по территории России. Мы еще также напоминаем, что сегодня день поминовения в Соединенных Штатах Америки, Memorial Day, поэтому кто празднует, всех поздравляем. Ну, давайте начнем, наверное, с одной из главных тем вообще международной повестки прошедшей недели. Это Международный уголовный суд, в котором прокурор Карим Хан запросил ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йова Галланта, а также троих представителей Хамаса. При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал позорным решение прокурора и подчеркнул, что МУС не обладает необходимой юрисдикцией для проведения такой политики. Байден и Блинкен совместно отказались уравнивать Хамас с Израилем и осудили МУС. При этом позже Карим Хан заявил, что ни в коем случае не ставит равенство между Израилем и между Хамасом, но он считает в своем интервью для газеты The Times, он сказал, что Израиль — это демократическая страна, и она, конечно же, имеет право на самооборону. Однако, по его словам, никто не сможет совершать преступления против человечности. При этом Сенат США уже готовит санкции против Международного уголовного суда из-за попытки ареста Нетаньяху. Предложение возглавили сенатор-республиканец Марк Раунс и демократ Джо Манчин. Причем санкции в отношении МУС обсуждались, на самом деле, еще с февраля этого года, но сейчас они наиболее активно обсуждаются и, возможно, примут формат законопроекта. Правда, пока единогласия между конгрессменами на данный момент нет. Что же предполагается? Республиканцы предлагают, как бы такие инициаторы этого законопроекта, запретить любые операции с недвижимостью в США сотрудникам МУС, Международного уголовного суда, и всех, кто либо как связан с этим расследованием относительно и Нетаньяху, и Израилю. Игорь, расскажите, пожалуйста, насколько вообще вот отношения между МУС и между США напряженные в данный момент, и есть ли все-таки какая-то историческая предпосылка по вот таким кейсам?
Да, Павел, спасибо. Отношения между Международным уголовным судом и США чрезвычайно сложные, запутанные и непростые. То есть дело в том, что какое-то время назад Международный уголовный суд еще расследовал военные преступления, совершенные в Афганистане, и это закончилось таким большим, ну, наверное, скандалом, можно сказать. США активно предпринимали усилия для того, чтобы не дать расследовать это. Мало того, что были отозваны визы, наложены санкции на некоторых из судей Международного уголовного суда, а внутри США был принят закон, который неофициальное название которого закон об атаке на Гаагу, как-то так он назывался, и логика закона была такая, что если необходимо совершить какие-то действия, чтобы вызволить из там плена Международного уголовного суда американских граждан, то вот президент США вправе проводить какие-то специальные военные операции в Гааге для того, чтобы вот добиться освобождения американских граждан. Вот, в какой-то момент вроде ситуация стабилизировалась, и напомню, что Джек Смит, специальный прокурор, который расследует сейчас дела Трампа, он, собственно говоря, был таким сотрудником-прокурором от США, который работал в Международном уголовном суде до того, как он вернулся в Штаты, для того, чтобы расследовать дела Трампа. Вот. Ну и то есть вроде как ситуация устаканилась, нашли общий язык, все было хорошо. Ну вот как будут последствия сейчас, мы не знаем. То есть действительно обсуждаются санкции, сложно сказать. Но мне кажется, что все-таки не достигнут такого большого согласия. И вот в текущей ситуации, если не будет каких-то осложнений, да, осложнения, я имею в виду, там, в виде попыток ареста лидеров Израиля или вот каких-то таких действий, я думаю, что все-таки согласие законодателей по санкциям не достигнут. Вот, но, тем не менее, будем продолжать за этим наблюдать, потому что, как уже мы неоднократно говорили, да, что американская политика, она непредсказуема, и поэтому, как законодатели себя поведут, мы точно не знаем. Но вот пока мы видим направление движения все-таки против Международного уголовного суда.
Да, Игорь, большое спасибо. Я с вами полностью согласен, что, мне кажется, партии не договорятся по возможным новым санкциям относительно МУС, по крайней мере, в ближайшее время точно. Эта повестка не стоит на кону. Более того, внутри демократической партии явно будут противники этого решения, потому что часть представителей демократической партии, она выступает за Палестину и в какой-то степени подвергает сомнениям оценку Хамаса со стороны международного общества, скажем так, относительно мягко. Поэтому, мне кажется, что вряд ли, и учитывая общий тренд, который сейчас происходит в мире и по признанию Палестины недавно. Вот Испания, премьер-министр Испании признал и, по-моему, его помощница публично и произнесла вот как раз один из этих лозунгов про море. Мне кажется, что как раз вот тенденция по переосмотрению ситуации Израиля в международных отношениях, она будет меняться, конечно же, в ближайшее время. Но у нас есть другая новость, наверное, самая громкая новость, которая, как мне кажется, была переведена на все языки, которые только существуют в мире. Это новость про ФБР и про то, что ФБР якобы пытались убить Дональда Трампа при обыске в Мар-а-Лаго, который произошел, по-моему, в прошлом году, если мне не изменяет память, в августе. Что же утверждает Трамп? Сначала эта новость просочилась через конгрессвумен Марджери Тейлор Грин, которая заявила о том, что Трампа пытались убить, и что же вы теперь сделаете, республиканцы? Это буквально цитата ее твита. Она заявила о том, что в ходе обысков у Дональда Трампа по делу о секретных документах, которые он удерживал у себя дома, у ФБР официально было разрешение на то, чтобы открыть огонь. При этом они также присутствовали во время обысков с огнестрельным оружием. Позже это подтвердил Дональд Трамп, который приложил скриншот одного из документов, подтверждающий эту ситуацию. Более того, сам Трамп лично заявил о том, что да, меня пытались убить, посмотрите, что же делает Джозеф Байден. Игорь, вот как вы рассматриваете эти заявления, насколько они вообще соответствуют юридической реальности и не являются ли они просто данностью бюрократической, которая обычно записана при всех таких обысках?
Да, Павел, спасибо. Значит, здесь нужно, я бы исходил из следующего, что, ну, во-первых, во время обыска Трампа в Мар-а-Лаго не было. Поэтому любое заявление, что ФБР меня во время обыска хотело убить, по крайней мере, выглядит странно, потому что, ну и как ФБР хотело убить, если Трампа не было во время обыска. При этом, значит, сразу после вот этих вот информации от Трампа, да, во-первых, откуда эта информация появилась? Дело в том, что в уголовном деле были опубличены некоторые документы, и в том числе документы, связанные с обыском у Трампа, и как раз оттуда вот стало известно о том, что в, ну, грубо говоря, в постановлении на обыск было указано о том, что ФБР вправе применять deadly force, то есть смертельную силу, ну, то есть фактически какие-то действия, которые могут привести к смерти человека. Вот, и, ну, собственно говоря, вот эта ситуация начала раскачиваться крайне правыми активистами, как Павел сказал, Марджери Тейлор Грин написала, потом Трамп написал, Трамп под это, естественно, стал собирать деньги, сказав о том, что, значит, вот сотрудники ФБР были уполномочены меня убить, и я едва избежал смерти, и поэтому, значит, поддержите мою избирательную кампанию для того, чтобы я мог победить, и вот не было такого беспредела, который имел место. Вот. Но ФБР, прям, по-моему, даже в этот же день, когда начался скандал, или на следующий, выступило с опровержением. То есть ФБР сказала о том, что у нас существует политика применения вот этой самой смертельной силы. И фраза о том, что ФБР имеет право применять смертельную силу в постановлении на обыск, это стандартная фраза, и, собственно говоря, она применялась везде, и значит, было, ходило много шуток о том, что значит, вот ФБР сначала, значит, не так, Байден, который вепонизировал ФБР, хотел убить Трампа и использовал эту фразу, а потом, значит, эта фраза использовалась в том числе и в протоколе в постановлении на обыск у Байдена самого, у которого вот проводили обыск по секретным документам, и эта фраза тоже там использовалась, соответственно, Байден хотел убить не только Трампа, но и самого себя. Вот. А также ФБР сказало, что никто даже не собирался применять силу, потому что переговоры с кем велись вот по вопросу обыска, это были не только адвокаты Трампа, но это была секретная служба, как раз для того, чтобы избежать всякого конфликта, применения оружия и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, в общем, ну, фактически, прямо скажем, что информацию, которую распространяет Трамп, она является ложной, и я здесь еще добавлю, что это привело к интересным последствиям во флоридском деле. Дело, напомню, во Флориде в федеральном суде рассматривается по секретным документам Трампа. Там Джек Смит, спецпрокурор, который ведет расследование, он подал ходатайство о том, чтобы изменить условия, на которых Трамп находится на свободе, то есть ну, до суда. Значит, что в этом ходатайстве Джек Смит сказал? Он сказал, что вот смотрите, Трамп сделал заявление о том, что сотрудники ФБР пытались меня убить. Эти заявления не соответствуют действительности. Почему не соответствуют? Как раз потому, что вот есть политика Минюста о применении этой смертельной силы. И более того, смысл этой политики не в том, чтобы применять эту силу и убивать всех, у кого проводится обыск, а наоборот, ограничивать применение оружия, вот этой вот ограничивать применение смертельной силы во время производства обыска и там, других следственных действий. При этом Смит указал, что имеются случаи, когда риторика Трампа приводила к тому, что на сотрудников ФБР было совершено вооруженное нападение. В частности, он привел пример в Огайо, в Цинциннате, значит, человек вооруженный напал на сотрудника ФБР, и потом стало известно, что он это сделал как раз именно твиты, ну, именно социальные сети Трампа послужили нападению на агента ФБР. Не вот это сообщение про обыск, ну, это было раньше, но тем не менее. И в итоге Джек Смит просит установить специальные условия, такие меры пресечения до суда Трампу, то есть изменить то, что есть сейчас, и потребовать, запретить Трампу делать публичные заявления, которые ставят под угрозу сотрудников правоохранительных органов. И, с одной стороны, вроде как это такая текущая ситуация, которая там не приводит там, к разрешению дела или там, к удалению свидетелей, либо наоборот к новым свидетелям. Но тем не менее, часть наблюдателей говорят о том, что это такая политика специального прокурора Смита. Почему? Потому что если суд откажет, то тогда прокурор может идти в апелляцию, обжаловать этот отказ, и если выиграть в апелляции, то появится потенциальная возможность попросить апелляционный суд заменить судью на этом деле. Напомню, что судья на этом деле Кеннон, Алин Кеннон, она была назначена Трампом, ну и по замечаниям некоторых наблюдающих, она слишком активно занимается защитой прав Трампа То есть не занимает такое независимое положение, а принимает решение больше в пользу защиты, чем в пользу обвинения. Опять же, все это как бы мнение. Ну, если действительно дойдет до рассмотрения в апелляции вот этой жалобы Смита, и если судья Кеннон это ходатайство не удовлетворит, ну, тогда посмотрим, что скажет на это апелляционная инстанция. Вот пока это вот, наверное, все, что связано с таким заявлениями Трампа о том, что ФБР пыталась его убить.
Да, Игорь, большое спасибо. Я еще когда готовился к эфиру, я посмотрел, оказывается, что в The Washington Post вышла статья, где они ссылаются на несколько своих источников ФБР, где написано, что они согласовывали дату визита чуть ли не со спецслужбами самого Дональда Трампа. То есть буквально, чтобы он отсутствовал в этот день, зная, когда он будет отсутствовать. Это первое. А второе, тут, конечно, мне кажется, стоит заметить, что юридически, наверное, логика ясна, что две противоборствующие стороны и сама судья, хотя ну, там, посчитаем изначально, что она абсолютно объективна, и Смит, прокурор тоже. Но, с другой стороны, вот если с точки зрения избирателя смотреть на этот процесс, выглядит это, конечно, как попытка просто убрать судью, которая все равно как-либо импонирует Дональду Трампу. Мне кажется, что сложно эти юридические моменты вот, объяснить именно электорату. А Трамп, с другой стороны, абсолютно верно с политтехнологической и циничной точки зрения делает. Почему? Потому что, если помните, мы обсуждали, по-моему, 2-3 месяца назад, он говорил, что стану диктатором на один день. Ему за это очень сильно досталось. Это обсуждалось во всех СМИ, это обсуждалось во всех медиа. И сейчас, как мне кажется, он старается перевернуть вот атаку, которая была совершена на него, просто в информационном поле, чтобы показать, что смотрите, а почему вы обвиняете меня в том, что я могу стать диктатором, если смотрите, что происходит, они пытаются меня убить. Мне кажется, это сугубо такой политтехнологический прием для того, чтобы переключить внимание, во-первых, со своей повестки, а во-вторых, с одной стороны, быть обороняющимся, но при этом и атаковать своего оппонента и обвинять его в этом, в том, что система, то, что называется rigged, то, что система сфальсифицирована и действует против самого Дональда Трампа. Кажется, как-то так. Но мы переходим к нашей третьей теме, а именно... Секунду, прошу прощения. А именно к ситуации, которую мы обсуждали год назад, а именно техногенную катастрофу, которая произошла в Огайо. Я напомню, что там несколько... Там поезд, состоящий из нескольких вагонов с химикатами, сошел с рельсов, в результате чего штраф... Вернее, в результате чего ущерб был оценен примерно в 600 миллионов долларов. Несколько десятков тысяч людей вынуждены были покинуть свои родные места, переехать. Эти химикаты, мало того, что несколько недель просто дымом, черным смогом стояли и били в небо на несколько километров, они еще попали в почву, они попали в местную воду, и жители не могут употреблять ни эту воду, ни, соответственно, жить на этой почве, ни производить ничего на этой почве. Так вот, буквально на этой неделе стало известно, что... На прошлой неделе, прошу прощения, стало известно, что компания, которая была, отвечала за эти перевозки, Norfolk, заплатит 15 миллионов ущерба, штрафа, причем этот штраф санкционирован непосредственно правительством. И я напомню, что мэр Питт, который сейчас возглавляет департамент транспорта, он как раз работал по этой проблеме для того, чтобы заставить эту компанию заплатить. При этом я напомню, что ущерб составляет примерно 600 миллионов долларов. Сама компания обещала, что она сначала потратит 235 миллионов долларов, потом еще 25 миллионов она будет выделять на здравоохранение для всех, кто пострадал в результате этой катастрофы. Также она потратит еще 30 миллионов на восстановление логистики, которая была в East Palestine. И еще 244 миллиона она потратит для того, чтобы восстановить саму железную дорогу. Но при этом до сих пор никакие из этих денег, кроме 15 миллионов, не были заплачены, и то 15 миллионов будут заплачены только в ближайшее время. А при этом, если мы посмотрим на доход самой компании, то за прошлый год он составил 527 миллионов, и еще 53 миллиона получили представители, руководители самой компании, и в целом CEO компании получили по 13 и 14 миллионов на каждого. Но компания по-прежнему отказывается выплачивать те обещанные 500 миллионов, которые укладываются в рамках ее обещания, когда она приехала и через своих личных представителей обещала о том, что она погасит все долги перед жителями. Игорь, как вам кажется, как этот процесс все-таки продолжится дальше? Заплатит ли эта компания или она ограничится этими 15 миллионами?
Я думаю, что компания заплатит, никуда она не денется, ну, если только она не скатится в банкротство, конечно, потому что получается, что у нас сейчас есть как минимум два дела, связанные с вот этой аварией. То есть одно дело – это иск федерального правительства, федерального Минюста компании, там как раз вот идет речь о том, что компания должна заплатить больше 300 миллионов долларов, куда входит и вот эти 15 миллионов штрафа, и, значит, 200 с лишним миллионов на очистку территории и 25 миллионов программа по оздоровлению населения, которое пострадало вот в результате этой техногенной катастрофы. Но параллельно с этим еще есть иск, групповой иск, который подан на сумму больше, чем 600 миллионов долларов от людей и компаний, которые проживают или работают вот в этом городе. И там речь идет о том, что Там тоже ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. Пока предварительно говорят о том, что будет выплаты тем, кто проживает в пределах 20 миль вокруг места аварии, плюс будут выплаты за ущерб здоровью тем, кто проживает в 10 милях вокруг аварии. Вот. Но там переговоры ведутся. Самое главное, что нужно сказать, что вот ни в одном из мировых соглашений компания не хочет признавать свою вину. То есть мировое соглашение компания заключает, но при этом компания не говорит, что да, мы виноваты в этой аварии. А кто виноват, до сих пор непонятно, потому что вот несмотря на то, что уже больше года прошло, или там год прошел, до сих пор не опубликованы итоги расследования, которые проводят федеральные власти, почему вообще это вот случилось. Обещают, что такое расследование будет закончено в следующем месяце, и в следующем месяце будет отчет. Ну и я думаю, что этот отчет, если он установит, конечно, вину какой-то компании, вот на федеральное дело вряд ли это повлияет, потому что там стороны уже очень близки к мировому соглашению. А вот на дело, где истцами являются сами жители и их бизнесы, это вполне может повлиять и приведет к резкому увеличению сумм. Ну, потому что компания виновата, значит, она должна платить. И компания понимает, что если она не пойдет на мировое соглашение, то суд, который может проводиться с присяжными, да, присяжные взыщут очень большие суммы, и поэтому компании лучше договориться. Вот, поэтому я думаю, что ну, компания никуда не денется, все равно она заплатит. Вопрос только, какую стратегию компания выберет. Мы видим, что с Минюстом компания выбрала стратегию мирового соглашения, то есть это будет быстро. А в случае с гражданами, истцами, физическими лицами и местными юридическими лицами, компания, конечно, может избрать стратегию затягивания дела, и тогда это дело растянется на годы, но, тем не менее, все равно, в конце концов, должна будет заплатить, особенно если вину компании подтвердит отчет. Будем наблюдать, расскажем, чем все закончится.
Да, Игорь, спасибо. Я еще дополню здесь, что когда мы год назад обсуждали эту ситуацию, еще не были известны кандидаты от Демократической партии, кто будет участвовать в праймерисе. Как раз мэр Питт, он рассматривался как один из таких потенциальных политиков, который может претендовать на это. И вот когда произошла эта техногенная катастрофа, сразу два политика приехали непосредственно в Огайо, вот в Восточную Палестину. Это Дональд Трамп, который приехал и раздавал всем бесплатно воду, заказывал пиццу и дал такую аполитизированную, я бы сказал, неполитичную прям речь, где он говорил про людей, про их травмы, про ситуацию, с которой они столкнулись. А мэр Питт приехал и говорил буквально, что, ну, ваши ожидания – это ваши проблемы. И после этого его политическую карьеру буквально похоронили многие. Мы тогда тоже обсуждали, что это была ужасная речь с точки зрения и позиционирования, с точки зрения риск-менеджмента. И по итогу он не участвовал потом в праймерис. То есть эта ситуация, она сказалась очень плохо на его политической карьере, по крайней мере, вот в среднесрочной перспективе. Но если мы говорим еще про... Секунду. Если мы говорим еще про финансы, то стоит рассказать про законопроект, который очень долго ждали люди, которых называют криптоны, а именно законопроект о криптовалютах в Соединенных Штатах Америки. Он называется FIT21 или Акт 21 века о финансовых инновациях и технологиях. Он окажет, на самом деле, важнейшее влияние на регуляторов США, которые на протяжении последних лет, скажем так, пытались воздействовать на криптоиндустрию в стране, причем чаще всего именно негативно, потому что, в первую очередь, финансовое поле Соединенных Штатах Америки, оно характеризуется тем, что до сих пор не было четких правил, как работает криптовалюта на территории страны. Более того, регуляторы с помощью закона о ценных бумагах постоянно пытались признать криптовалюту ценными бумагами и тем самым заставить ее регистрировать. И вот еще существует комиссия по ценным бумагам, которая в свое время пыталась, вернее, скорее всего, пытается еще подать иск к двум компаниям. Это компания Robinhood и Uniswap, которые занимаются криптовалютами. Почему? Потому что они хотят заставить их признать себя не криптовалютами, а ценными бумагами. При этом в палате представителей за законопроект проголосовало 279 человек за, 136 против. Только 3 республиканца не проголосовали за этот законопроект, они были против. Все остальные проголосовали из 217 за. У демократов ситуация немножко другая, там 1/3 отказалась поддерживать этот законопроект, потому что она считает, что он позволит использовать различные финансовые махинации и уходить от уплаты налогов. На прошлой неделе, причем, что интересно, что был принят другой законопроект, называется СЭП-121, он связан с тем, как правильно хранить криптовалюты, то есть как они должны расцениваться, если у вас есть, например, холодный или горячий кошелек. То есть по отмене старых правил вот хранения криптовалюты именно в банках, в банковских ячейках. И как раз Палата представителей и Сенат получили дали полную поддержку этому законопроекту. Более того, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил о том, что он будет и дальше поддерживать все инициативы, которые связаны с криптовалютой. Но ключевой как бы вопрос, что, собственно, этот закон нового такого вводит, что он делает. И здесь стоит заметить, что он в целом создает вообще федеральную основу для регулирования цифровых активов. Он устанавливает юрисдикцию между двумя ключевыми органами. Это комиссия по торговле товарными фьючерсами и комиссии по ценным бумагам и биржам. Раньше между ними был конфликт, они перетягивали одеяло друг на друга и пытались заставить криптовалюты либо признать ценными бумагами, либо как товарами, которые подлежат категории фьючерсы. Но теперь не все криптовалюты должны быть ценными бумагами, их не обязательно регистрировать, и, скорее всего, это законодательство начнет дальше дополняться, оно будет еще развиваться, но есть две глобальные позиции, скажем так, у сектора криптовалюты. Первые считают, что это хорошая инициатива. Почему? Потому что они выводят криптовалюту из серой зоны и позволяют тем самым ей реализоваться как альтернативной валюте. Но есть и вторая категория людей, которые считают, что любое регулирование криптовалюты бессмысленно, потому что криптовалюта, она просто априори не может контролироваться государством, если она не выпущена государством. Вот, Игорь, как вам кажется, насколько вообще эта ситуация вокруг криптовалют сегодня актуальна? Почему так долго не могли принять этот законопроект, и как вы думаете, почему демократы все-таки выступают немножко против него?
Ну, во-первых, мы не знаем, как дальше сложится судьба законопроекта, да, и будем за этим наблюдать. В целом, вопрос криптовалюты. Криптовалютная индустрия развивалась и развивается, и, наверное, и будет развиваться достаточно быстро, и законодатели просто не успевают за этим развитием, за этими изменениями. То есть есть вот как сейчас криптовалютная индустрия регулировалась, это по большому счету решениями судов. Да? Как Павел сказал, есть комиссия по ценным бумагам, и эта комиссия по ценным бумагам, она относилась к криптовалютам как к securities, то есть как к ценным бумагам. Соответственно, как только мы говорим о том, что криптовалюта является ценной бумагой, это значит вступает в силу огромное количество ограничений, которые накладываются на запуск криптовалюты и так далее. Здесь на самом деле один из самых известных споров, который был по этому вопросу, это был спор комиссии по ценным бумагам с Павлом Дуровым, который запускал криптовалюту Грэм, и Дуров это дело проиграл. То есть суд согласился с тем, что да, действительно, криптовалюта является ценной бумагой. И, собственно говоря, вот когда суд это принял решение, было понятно, что в дальнейшем аналогичные иски будут тоже использовать такой же подход, и действительно, так сказать, предчувствие нас не обмануло. Относительно недавно был спор, он сейчас до сих пор продолжается, о криптовалютной компании Ripple, и значит, там комиссия по ценным бумагам, она выступила ровно с таким же доводом, ссылаясь в том числе на практику по вот этому вот дуровской криптовалюте Грэм, что это ценные бумаги, значит, нужно туда большое количество ограничений запускать и так далее. Но нужно сказать, что комиссия по ценным бумагам частично проиграла этот иск, он еще в апелляции не проверялся. Там, значит, компании удалось доказать то, что продавалось основателями компании или же самой компании, но на таком автоматизированном рынке, когда компания не знала, кто покупатель, и покупатель, значит, покупал, по сути дела, криптовалюту, не рассчитывая, что это такая моя инвестиция в какую-то инфраструктуру. Вот. А вот в части того, где компания продавала криптовалюту большим большим институциональным инвесторам, там суд согласился с комиссией по ценным бумагам, что такая продажа является продажей ценных бумаг. Вот. Это, там есть еще отдельные дела, отдельные решения, но в целом как бы вот подход такой. В итоге что хотят добиться законодатели? Они хотят, чтобы вопрос оборота криптовалюты регулировался не судом, а по каким-то старым правилам, потому что правила работы комиссии по ценным бумагам им там много-много лет. Закон, по которым работает комиссия, он вообще там 30-х годов, по-моему, прошлого века по вот этим по ценным бумагам. Поэтому законодатели хотят все обновить и сделать так, чтобы был современный закон, который бы регулировал оборот криптовалюты. Ну вот, как я сказал, получится ли это такой отдельный вопрос. Будем за этим наблюдать и рассказывать.
Да, спасибо, Игорь. Мне кажется, здесь ключевой конфликт в том, что нельзя криптовалюту как ценные активы, как ценные бумаги рассматривать. И вот как раз комиссия по ценным бумагам, она из раза в раз пытается доказать, что все-таки, ну, у них совершенно другая категория. Но они, во-первых, просто эмиссируются, упускаются совершенно иначе. У них совершенно другая система по, как бы, конвертации из одной, например, в другую, потому что вы не сможете акции конвертировать из одних в других, это невозможно. Только продав или путем обмена, и то это большая редкость. И в этом плане, конечно, очень много вопросов возникает, почему так. Потому что помимо очевидных пробелов законодательства, что вы абсолютно верно заметили, что оно устаревшее, оно просто не учитывает, что такое криптовалюта сегодня, как она может действовать. Есть и много других вопросов. Например, можно ли использовать криптовалюту в политике? Вот Дональд Трамп недавно заявил о том, что он принимает любую криптовалюту, ну, в частности, биткоин, для своей избирательной кампании. И принимает любые средства для того, чтобы продолжить ее. И, как мне кажется, Дональд Трамп, он становится таким пионером в избирательных кампаниях, потому что даже либертарианцы, которые являются такими криптоэнтузиастами, сторонниками криптовалюты на территории Соединенных Штатов Америки, чаще всего не настолько массово принимают криптовалюту. А вот Трамп сказал, что он теперь принимает. Игорь, как вам кажется, насколько криптовалюты вообще могут и с юридической, и с политической точки зрения стать частым явлением в избирательных кампаниях, вот, например, с точки зрения ФЭК, Федеральной электоральной комиссии?
Ну, если честно, я не очень себе представляю, каким образом при использовании криптовалюты отслеживать соблюдение избирательного законодательства, в частности, финансирование кампаний. То есть я напомню, что, собственно, нью-йоркское дело, которое сейчас рассматривается, уголовное, Дональда Трампа, и по которому, может быть, уже вот на этой неделе мы будем иметь вердикт присяжных, оно ведь тоже основано на соблюдении или несоблюдении законов о финансировании избирательных кампаний. И получается, что есть ограничения, да, есть ограничения, в частности, на пожертвования от юридических, физических лиц. То есть, условно говоря, пришел платеж в размере там, 10 тысяч долларов в криптовалюте. Получается, что отправитель платежа неизвестен, а может быть, это человек, который находится под антироссийскими санкциями, скажем, да, или какими-то другими санкциями, или само по себе сумма в криптовалюте, которая пожертвована, да, она превышает максимально возможную. Как это будет соблюдаться, я не очень себе вижу. Мне кажется, это все-таки больше такой рекламный ход, да, и попытка, может быть, не знаю, может быть, понравится молодежи, и как бы попытка Трампа понравится молодежи и сказать, вот смотрите, я, ну, более молодым людям, я сторонник криптовалюты, я даже готов ее использовать, но я не очень вижу, как это логистически будет сделано, или же Трамп пойдет на риск, просто это сделает, да, с как-то есть выражение, что лучше просить прощения, чем разрешения. Вот может быть такая же логика, что окей, я получу деньги, а дальше будут ли ко мне какие-то претензии или не будут претензии, я не знаю. Но как бы деньги-то у меня будут уже сейчас на избирательную кампанию, а претензии они будут потом, будем с ними разбираться по мере их поступления. Вот. Но единственное, с чем, Павел, я с вами не согласен, то есть вы сказали, что вот комиссия по ценным бумагам, она навязывает свое видение, да, что вот криптовалюта – это аналог такой ценных бумаг. Ну вот, в частности, я, например, читал решение по делу Ripple, и мне там анализ суда показался достаточно убедительным, потому что суд привел примеры именно в части институциональных инвесторов, что они не просто покупают криптовалюту, там, чтобы хранить деньги или для того, чтобы упростить расчеты между кем-то, а они совершенно четко инвестируют туда деньги, как делают это обычные инвесторы, для того, чтобы, с одной стороны, на эти инвестиции получить криптовалюту, но в то же время, инвестировав деньги, они инвестируют деньги в возможность более широкого распространения криптовалюты, и ее курс будет там подниматься, расти, и потом, собственно говоря, продать эту криптовалюту, как это происходит ровно как с ценными бумагами. Поэтому здесь такой, ну, с моей точки зрения, спорный вопрос, насколько комиссия по ценным бумагам, да, они или вот пытаются навязать свое мнение и натягивают сову на глобус, или же все-таки действительно они проводят четкие и недвусмысленные параллели с акциями и другими ценными бумагами. Ну, собственно говоря, вот поэтому закон и будет это регулировать, если его в итоге примут, и как бы скажет, как это нужно соблюдать, и как-то комиссия должна контролировать.
Абсолютно с вами согласен, но вот не соглашусь все-таки с определением комиссии. Почему? Я читал выдержки этого дела, и есть особенность. Мы квартиры тоже можем для ликвидности купить с целью того, чтобы они стали дороже, и потом продать через 2-3 года. То есть мы также учитываем рыночную стоимость, мы учитываем стоимость вложений, и вообще смотрим в целом, сколько стоит один квадратный метр там, не знаю, в Париже условно, а также с целью перепродать квартиру. Как бы сам формат того, что мы владеем какой-то ценностью, потом перепродаем ее и учитываем ее ценность на рынке, не означает, что это именно ценная бумага. Почему? Есть такой фундаментальный подход Грэма, инвестора. Он считает, что когда вы покупаете акции, вот именно классические акции, даже не облигации, а акции, вы покупаете частичку бизнеса. С криптовалюты вы никогда не сможете купить никакой бизнес, только если бизнес основан на этой криптовалюте, что сейчас сегодня, ну, как мне кажется, редкость на самом деле. Поэтому вот я как раз тоже, когда смотрел выдержки этого решения, все-таки вот, ну, позволил бы себе не согласиться, потому что они используют категорию общности для того, чтобы сказать, если у них есть что-то схожее, значит, это, скорее всего, ценная бумага. Но при этом при покупке крипты вы не покупаете бизнес, то есть вы не являетесь, по сути, владельцем. А при покупке акций, да, это может быть одна акция Apple, как бы фактически вы являетесь владельцем этого бизнеса. Просто на одну акцию вы никакого решения не можете принять для этой компании массово. Но, опять же, тут еще вы верный, как мне кажется, аспект такой политически затронули, анонимности криптовалют, потому что биткоин еще возможно отследить. Я примерно предполагаю, что Трамп, скорее всего, принимает даже не на свой фонд эти деньги, а на какую-то компанию-прокладку, которая потом форматирует их в доллары и отправляет ему уже фонд от имени там юридического лица, либо через физических лиц. Но вот, например, допустим, есть другая криптовалюта, Monero, более анонимная, которую практически нельзя отследить. И власти Ирана берут и начинают финансировать Дональда Трампа, как пример. И мне кажется, что вот как раз криптовалюты, они, скорее всего, будут ограничены в ближайшие сроки для избирательной кампании уж точно. Вот, возможно, вы не согласитесь со мной.
Ну, нет, я здесь просто скажу, что там с точки зрения логики и, может быть, экономической теории вопрос там, что такое инвестирование, может быть, но суд применяет четкий подход, который сформулирован там за десятилетия практики работы комиссии по ценным бумагам. Да, у них там, я сейчас на память не помню, но там есть три признака, которые есть у как раз ценных бумаг, и суд просто идет и анализирует эти признаки, да, применяя тот тест, который каждый раз суд применяет, понимая, там это ценная бумага или неценная бумага. Ну вот, и этот анализ, он заканчивается тем, что суд считает, что нет, вот в данном контексте, когда криптовалюту Ripple, как криптовалюту, которая имитируется компанией Ripple, да, покупают инвестициональные инвесторы, нет, не институциональные, институциональные. Да. Вот хотел умное слово сказать, запутался. Институциональные инвесторы, то есть вот в таком случае получается, что все-таки есть признаки, все признаки торговли ценными бумагами. Ну, как бы это вот мнение суда, оно еще в апелляции не проверялось, поэтому подождем тоже апелляции, посмотрим, что будет там.
Хорошо, мне кажется, это интересный кейс, и вот интересно, как он повлияет на избирательную кампанию в будущем. Но у нас есть еще несколько тем, вот именно Украина просит США разрешить наносить удары по территории России. Игорь, расскажите, пожалуйста, что вообще за ситуация, и есть ли предварительное решение по этой ситуации?
Да, то есть мы рассказывали о том, что это был большой рассказ, мы много раз об этом говорили, о том, что Америка сначала выделяла помощь Украине, потом, значит, был перерыв на полгода, когда они могли договориться, какая все-таки помощь будет, будет ли она вообще, ну и в итоге вот в апреле приняли законопроект о выделении новой помощи Украине, и в том числе в этот законопроект было внесено условие о том, что администрация Байдена обязана поставлять в Украину оружие, которое там применяется на большом расстоянии. И проблема в том, что администрация Байдена установила такой запрет для Украины применять это оружие для нанесения ударов на территорию России. То есть на оккупированные территории, которые являются с точки зрения международного права территорией Украины, применять американское оружие можно, и поэтому мы знаем, что было большое количество атак, скажем, на Крым, на аэродромы и на атак на оккупированные территории, но вот атаки американским оружием на территорию России, именно в международно признанных границах, они не производятся, потому что Америка это запрещает. Ну и вот где-то с середины мая Украина предпринимает такие активные попытки изменить этот запрет и получить разрешение на нанесение ударов по территории России. Почему это происходит? Потому что Россия перешла, вернее сказать, пытается перейти в наступление в районе Харькова. Получается, что там между Харьковом и Белгородом достаточно маленькое расстояние. И вот получается, что Украина сейчас не может использовать американское вооружение для того, чтобы со своей территории атаковать Белгородскую область, а именно скопление вооруженных сил Российской Федерации. Ну и вот в середине мая в Вашингтон приезжала целая делегация законодателей из Украины. Они проводили огромное количество встреч с и законодателями, и с исполнительной властью, и постепенно это начало приносить свои плоды. В частности, 20 мая сразу порядка, по-моему, там, ну, какое-то большое количество членов Палаты представителей, они написали письмо министру обороны США, и там у них было три основных требования к министру обороны. Во-первых, это предусмотреть все-таки возможность атак российской территории со стороны, с территории Украины американским оружием при определенных обстоятельствах. То есть сейчас нет никаких исключений, просто нельзя и все. А вот законодатели просят министра обороны пересмотреть это и сказать, что можно при каких-то обстоятельствах, в частности, атаковать вот те самые скопления вооруженных сил, которые готовятся к нападению. То есть скопления в Белгородской области готовятся к нападению на Харьковскую область. Также законодатели просят усиленно провести сделать дополнительный набор для тренировки украинских пилотов F-16, самолетов F-16, потому что они говорят, что к концу 2024 года только 12 пилотов будет украинских натренировано, и это капля в море, и нужно все равно стараться и обучать дальше для того, чтобы пилотов было больше, которые могли управлять самолетами F-16. Ну и также законодатели требуют 7 дополнительных батарей системы «Патриот», которая защищает города. Ну и вообще в целом как бы главный нарратив вот это вот обращение законодателей к министру обороны, что из-за политики Белого дома Украина не может себя защитить, поэтому эта политика плохая, ее нужно отменить. Вот. Ну и дальше мы переходим к таким а-ля слухом, потому что СМИ говорят о том, что вот Блинкен недавно был в Украине, и после этого визита он пытается убедить администрацию Байдена все-таки разрешить Украине наносить удары по России американским оружием, чего, собственно говоря, боится Байден. Да, официально Байден боится эскалации, то есть он не хочет начала Третьей мировой войны, потому что Россия говорила, что вот если будут удары по нашей территории, то, значит, мы будем принимать меры, и там дальше это, возможно, эскалация двусторонняя, непонятно, как это закончится. Ну, тут обоснованность опасения опасений сложно сказать, кто-то в это верит, кто-то в это не верит, но мы постепенно видим, что в администрации Байдена, хотя и нет сейчас вот однозначного решения, тем не менее мы видим, что риторика потихонечку меняется. То есть, например, в интервью Ллойда Остина, министра обороны США, он сказал, что наши ожидания, ну, стандартную фразу, что наши ожидания, что американское оружие будет использоваться внутри Украины. Однако он указал, он сказал такую фразу, что динамика положения дел в воздухе иная. И когда у него начали выяснять, а вы что вы имеете в виду, что вот можно использовать там для противодействия бомбардировкам украинской территории, чтобы атаковать американским оружием Россию или что, он просто отказался от комментариев, но журналисты отмечают, что раньше вот никаких исключений, такой там какой-то иной динамики, ничего такого он не говорил. Вот, а кроме того, у вот этих вот сил внутри Америки, которые просят Байдена отменить запрет, появился недавно новый сильный союзник, это спикер Палаты представителей Джонсон, потому что он, ему задали вопрос, вот поддерживает ли он письмо коллег, как раз о котором я говорил, это письмо двухпартийное, и Джонсон сказал, что Украине должно быть разрешено вести войну так, как она считает нужным. То есть так, как ей подходит. Вот больше он не сказал, но это сочли таким поддержкой все-таки вот этой вот идеи, что Украине нужно разрешить использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Ну и еще один последний такой соратник, о котором я скажу. Все, наверное, помнят Викторию Нулан, сотрудницу Госдепа высокопоставленную, которая по известной легенде раздавала печеньки и всякое такое. Она уволилась из Госдепа вот, относительно недавно, и она внутри Госдепа всегда поддерживала меры разрешить Украине значит, более свободно действовать, более свободно использовать американское оружие. И сейчас уже вне Госдепа она является таким публичным, ну, скажем, послом этой идеи, что Украине нужно все-таки разрешить использовать американское оружие так, как Украина считает нужным. Ну и, собственно говоря, как бы вот сейчас в администрации Байдена идет такая внутренняя работа, мы не знаем, чем это закончится, будем за этим наблюдать, но, тем не менее, работа идет, постепенно какие-то акценты смещаются, и постепенно кто-то что-то допускает, но будет ли финальное принято решение, что да, как бы Байден скажет, окей, давайте менять нашу политику и разрешать Украине наносить удары по России, мы не знаем. Ну, во всяком случае, будем наблюдать, и, во всяком случае, сейчас какое-то позитивное изменение, оно идет. Будет ли оно там стабильным и приведет ли к чему-то, увидим в будущем.
Да, Игорь, большое спасибо. Но мне кажется, что Байден все-таки не пойдет на такие решения просто в силу того, что у него избирательная кампания скоро заканчивается, и такие решения достаточно рисковые, потому что любая эскалация с обеих сторон вместо там замирания этого конфликта, она опять же бьет по рейтингам, она опять же позволяет самым ярким, то, что называется, глоткам кричать и критиковать Байдена, особенно, я говорю, вот Freedom Caucus подразумеваю, то же самое Marjorie Taylor Greene, и все-таки это негативно сказывается, потому что чем больше вот таких ярых и идеологизированных оппонентов кричат об этом, тем чаще это становится повесткой в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мне кажется, что Байден, конечно, не смотрит на Марджери Тейлор Грин как такого серьезного оппонента. Нет, ни в коем случае, не про это. Но про то, что дискурс немножко меняется, это, конечно же, происходит. И Байдену, как мне кажется, не хочется выступать, знаете, вот такой термин есть «хромая утка». Это обычно называют президента, который последний год находится у власти. Он либо не может переизбраться, либо у него небольшие шансы на то, чтобы переизбраться. У Байдена пока шансы 50 на 50. И непонятно, сможет он победить, не сможет победить, еще достаточно рано судить. Но мне кажется, что он как раз намеренно во внешней политике сейчас постарается как можно больше успокоить регионы, в том числе Китай, Тайвань, в том числе вот Армения, Азербайджан. Мне кажется, вряд ли США прям серьезно этим занимаются, кроме как поддержки Армении. Потом также то же самое, это Грузия, где США сейчас активно участвует и вот комментирует, что никакого у вас евроинтеграции не будет из-за закона об иноагентах, который недавно принял грузинский парламент. То же самое, мне кажется, и Россия, Украина, и другие регионы, в том числе и Израиль и Палестина. Потому что вот с точки зрения, опять же, политических технологий, ему конечно же, больше сделать акцент на внутренней политике, чем на внешней политике, потому что даже если предположить, что он сам вот принимает такое решение, что вот снимает все ограничения, тут есть несколько аспектов, что это, ну, он не сможет обеспечить никакой победы ни одной из сторон после этого решения, то есть у него не будет все равно финального решения к выборам, а к выборам по внешней политике американские президенты должны вот на блюдце приносить победу себя и той стороны, за которую они до этого выступали. Поэтому мне кажется, что вот у него, скорее всего, такие ограничения есть, если мы говорим вот про анализ именно публичной политики. Но, опять же, никто не знает. Возможно, что он посмотрит на свои рейтинги, вдруг поймет, что «а если я проиграю?» Если вдруг. И примет такое решение, и останется при этом решение, а после этого будет считать, что поступил абсолютно правильно. Мы, опять же, этого никогда не узнаем. Но, в любом случае, интересно посмотреть, как это все будет развиваться в дальнейшем и к чему администрация Байдена придет. А у нас остается последняя тема, наверное, самая загадочная. Вот, Игорь, тема называется «Флаги судьи Алита», если я правильно ударение поставил. Расскажите, пожалуйста, что все-таки произошло и почему в США это сегодня настолько серьезно и громко обсуждается?
Да, спасибо, Павел. Судья Сэмюэль Алита – это судья Верховного суда США, и он в очередной раз попал в такой скандал. Прошлый скандал был связан с судьей, когда издание ProPublica провело расследование и обвинило судью в получении в виде такого подарка отдыха на элитном курорте на Аляске, там с ловлей рыбы и всякое такое, по какой-то огромной стоимости, за которую судья ничего не заплатил. А в этот раз скандалы связаны с флагами. Сейчас расскажу подробно, что там, собственно говоря, случилось. Нью-Йорк Таймс опубликовала статью, из которой стало известно, что в 2021 году, после того, как толпа людей атаковала Капитолий, и примерно там до того, по-моему, момента, как Байден стал президентом, около дома судьи Алита, который живет в Вирджинии, так же, как и я, висел перевернутый флаг Соединенных Штатов Америки. Ну и с одной стороны, вроде как бы перевернутый флаг, ну, может, случайно повесили, может быть, не случайно, но логика следующая, что перевернутый флаг использовался как раз при штурме Капитолия теми, кто считал, что существовали, значит, многочисленные факты фальсификации выборов, в результате которых Трамп выиграл, наоборот, Трамп проиграл, а Байден выиграл. И вот такой перевернутый флаг – это был такой символ поддержки вот этой вот теории об украденных выборах. А, значит, газета обратилась к самому судье и спросила, как бы, а можете прокомментировать, в связи с чем вот висел флаг, там, что вы думаете по поводу то, что называется там Big Lie, большая ложь, да, вот эта вот информация о фальсификациях. Но судья сказал, что, ребята, я к этому не имею никакого отношения, к флагу. Я знаю, что моя супруга, она повесила флаг таким образом в ответ на действия наших соседей, которые у себя на участках разместили такие оскорбительные слоганы в отношении Дональда Трампа. Вот. И, собственно говоря, на этом судья не стал ничего комментировать, сказав, что вот вся ответственность за это на жену. Ну и тут еще нужно один момент сказать, что есть закон в Америке, который регулирует использование флага, и этот закон действительно предусматривает помещение флага вверх ногами, но только в одном случае, если происходят какие-то чрезвычайно затруднительные положения. То есть для того, чтобы вот сигнализировать об этом чрезвычайно затруднительном положении, человек может перевернуть флаг и держать его вот вверх ногами. Ну, собственно говоря, отсюда вот это все и родилось. Но, несмотря на то, что Алита сказал, что это все его жена, тем не менее, 50 членов Палаты представителей от Демократической партии, республиканцев там не было, они написали письмо Алита и потребовали взять от него отвод по двум делам. Одно дело – это по иммунитету Трампа, мы о нем рассказывали, и второе – это дело Фишера, которого осудили за противодействие официальной процедуре сертификации итогов выборов как раз во время штурма Капитолия. И законодатели сказали, что нет, там вы как бы вот размещением этого флага вы показали, что вы заинтересованы в исходе дела, вы не можете справедливо рассматривать эти дела, поэтому просим вас взять отвод. Но на этом ситуация не закончилась. Выяснилось, что около домика около моря, который также принадлежит Алита, был еще один флаг. Это флаг, он называется Appeal to Heaven, такое воззвание к небесам, и там спорят о том, что этот флаг означает, но основные исследователи сходятся в том, что этот флаг означает право на вооруженное восстание и значит, является символом таких христианских националистов. Но как бы не то, чтобы этот флаг какой-то запрещенный или там нечасто используемый. Например, этот флаг стоит перед входом в кабинет спикера Джонсона в Палате представителей. Ну и по результатам уже второго скандала уже Сенат вмешался. И опять же демократы сенатские, два сенатора, в том числе руководитель юридического комитета Сената, написали письмо председателю Верховного суда Робертсу, где сказали, что вот смотрите, у вас есть проблема с флагами Алита. Алита также давал интервью Wall Street Journal журналисту, значит, юристу-журналисту, который потом участвовал в деле в качестве представителя стороны, но не взял отвод. И поэтому, вот, значит, пожалуйста, сделайте что-то, чтобы Алита взял самоотвод, и введите механизм, который бы позволял, значит, как-то воздействовать на судей, которые не берут самоотвод. Ну и тут последнее, что скажу, что действительно, Верховный суд принял этические правила. До этого у судей Верховного суда не было этических правил. Там действительно написано, что судья должен избегать неуместного поведения или видимости такого поведения и должен взять самоотвод, если беспристрастность может быть обоснованно поставлена под сомнение. Но как бы вот каждый для себя решает действия Алита, они ставят его беспристрастность под вопрос или нет, потому что, ну, мое видение, например, что если флаг разместила его жена, при этом мы не знаем, что флаг значил ни один, ни другой, есть только общее понимание, что, наверное, вот он значил вот это, да. Кажется, вот юридических оснований для отвода нет, но, тем не менее, достаточно много политиков и общественных деятелей настаивают, что Алита должен взять самоотвод вот в двух делах, о которых я говорил.
Да, Игорь, большое спасибо. Друзья, все, кто нас смотрел, слушал, тоже вам большое спасибо. Оставляйте ваши комментарии, ставьте обязательно лайки. Это была программа «Трифекта». Слабых, Дубравский, с нами где-то тут еще рядом Ян Веселов. Мы его чувствуем, осязаем. Он к нам вернется в следующий понедельник. Большое вам спасибо. Всем пока-пока.
Пока.